говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Мы летаем на всяком старье», — говорили в своих интервью летчики пилотажной группы «Русские Витязи». «Очень хотелось бы полетать на новых самолетах», — мечтали они. Но не то, что на новых самолетах, а просто полетать «Витязем» удавалось не так часто, как хотелось бы, рассказывает сегодня обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ольга Божьева. Можно ли было ожидать трагедии, которая случилась накануне открытия авиасалона «МАКС-2009»? Почему только задним числом появляется информация о предвестниках катастрофы? На каком основании жители той местности, над которой проводятся полеты, российской авиации превращают в заложников? Смирились ли они со своей участью или пытаются изменить ситуацию? Об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. С нами на связи с подмосковного Жуковского главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Я уж не знаю, поздравлять ли вас с открытием авиасалона «МАКС», который наконец-то случился, или уже воздержаться. Праздник там все-таки.
Праздник открылся. Начались полеты президентские.
Понятно. С нами на связи также заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Много лет Андрей ведет эту тему безопасности полетов. Ну вот, как обычно, пресса ведет, тему ведет, тащит, а мало что меняется, поговорим почему. И задаем вопрос вам, уважаемые слушатели, считаете ли вы разумным проводить вот такие зрелищные аттракционы над головами мирных жителей? И если нет, то как отговориться? Говорить власть от этой затеи. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Наталья, я хотела вам рассказать, что сегодня вытащила из почтового ящика вместе с газетой «Известия» такое праздничное, яркое рекламное приложение «МАКС-2009. Взгляд в будущее». Все очень красиво и замечательно. Интервью дают руководителям организации, продукции которых представлена в этом салоне, на этом салоне. Хотела вас спросить. Мне кажется, мне показалось, я читала вашу газету, несколько номеров, мне показалось, что не такие уж глянцевые впечатления у вас связаны с этим салоном, как, по крайней мере, в этом рекламном проспекте. Расскажите, пожалуйста, об истории этого салона, о том, что вы замечали за все эти годы, как, пока он проводился у вас там.
Ну, салон уже имеет достаточно длинную историю, и начался, как бы, идея его создания была по инициативе самого Летно-исследовательского института имени Громова, который находится на территории города Жуковского. Это был как некий такой конверсионный продукт, который придумал институт в тот период, когда практически прекратилось бюджетное финансирование или оно значительно уменьшилось тогда. И институт как степень выживания вот такой открыл некую идею создания, проведения таких вот выставок авиасалон. И 100% практически акции в тогда это было ЗАО авиасалон, имел Летно-исследовательский институт. Постепенно, по мере развития этой идеи, государство стало, так сказать, к этому присматриваться. Вот. И постепенно влияние в этом ЗАО авиасалон, который стало ОАО, стали приобретать более серьезные структуры, такие как Рособоронный экспорт и другие. Вот. На сегодняшний день ситуация уже сложилась таким образом, что авиасалон становится как бы подразделением Ростехнологий, госкорпорации Ростехнологии, становится буквально его частью, этой организации. Но самое интересное, что все это сегодня находится в неком таком процессе. Уже есть ощущения и фактические, и интуитивные, что авиасалон уже не принадлежит Летно-исследовательскому институту, что совершенно очевидно, это видно по тому, кто занимается его обслуживанием, организацией, управлением, скажем так. И еще окончательно его не взяли ни ТВК, ни Ростехнологии. И вот в этом состоянии он сегодня проходит.
То есть маленечко бесхозный.
Он сегодня бесхозный. Об этом говорят Россия в городе Жуковском. Об этом говорят люди наверху. Ну, естественно, никто не говорит об этом прямо, но в кулуарах об этом говорят везде. Этот салон малобюджетный и бесхозный, потому что сегодня непонятно, хозяев у него как будто бы много, потенциальных хозяев, которые все понимают, что они являются хозяевами истинными, но реально ответственность за него сегодня не берет никто.
А ведь это же очень важный вопрос в связи со всеми этими несчастьями, которые обрушились на головы буквально этих несчастных мирных жителей. И я хочу спросить вас, Андрей, вот я заметила, что первый выпуск вашей газеты по этому поводу был, в основном акцент был сделан на том, что русские видите до последней секунды уводили падающий самолет от жилых домов. Я заметила, что в первый день этой эпопеи все время говорилось о том, что вот какой героизм проявили летчики. Во второй день как-то интонации уже немножко, акценты сместились в другую сторону, в сторону этих мирных жителей. Вам действительно кажется, что там главным было в первый день, что вот какой героизм проявлен был этими людьми, летчиками?
Вы знаете, вот это на самом деле наше восприятие той большой эмоциональной реакции, которая была у людей, которые стояли внизу, и на них падали самолеты. Потому что поскольку никто из мирного населения, из гражданских дачников этих не погиб, хотя там был нанесен такой серьезный ущерб, но, естественно, машина падает с баками, с топливом, там мало-то не покажется. И поскольку никто не погиб, первый вздох облегчения был, господи, никто не погиб, значит, пилоты до конца пытались увести машину от этих дачных поселков, над которыми они каждый год летают. Дальше мы тоже стали разбираться, потому что на самом деле, насколько я понял, из всего последующего, что появилось в прессе и что удалось разузнать, в общем-то и времени уводить самолет куда-либо у экипажа не было. Более того, скорее всего, Игорь Ткаченко, вот командир...
Погибший,
да. Он, скорее всего, вообще погиб в воздухе при ударе. И именно поэтому никакого там не было ЧПС. Не раскрывшегося парашютом или там загоревшегося парашютом. Не это было главным. Они катапультировались в ту же секунду, когда произошел удар, когда на них сверху двинулся их ведомый. И, конечно, это действительно огромная счастливая случайность, невероятная совершенно. Я напомню, допустим, историю с французским «Конкордом», который через 4 секунды врезался в гостиницу при взлете, да, или там с историей в 2002 году во Львове, когда Су-27 упал вот на шоу и похоронил вместе с собой 84 человека, он их просто раздавил и сжег. Там была именно счастливая случайность, что машина упала, не убив ни одного человека, вот кроме того, что погиб командир Ткаченко. Конечно, они никуда не уводили, но это не... Ну, никак не отражается на их имидже. Они действительно были классными пилотами.
Конечно, были классные. Наташа, у вас тоже такие сведения, что это все-таки только первая реакция такая. Раз не погибли люди в массовом порядке в дачных поселках, значит, летчики-герои, значит, они оттаскивали самолеты. На самом деле это, ну, мало оснований под этой версией.
Ну, я вообще, честно говоря, сразу в эту версию не поверила, потому что, как мы люди, что называется, и журналисты, имеющие отношение к авиации, поэтому мы понимаем, что вообще, честно говоря, вот это все легенды российской, я не знаю, пропаганды о том, что летчики пытаются увести самолеты, все. Да, это не свойственно человеческой натуре в стрессовых ситуациях. Любая ситуация, нештатная летная ситуация, это стресс прежде всего. И у летчика в голове запрограммированы некие инструкции, что он должен сделать для того, чтобы покинуть самолет, там, или еще вот, или спасти его наоборот, вот, и все такое прочее. Вот. А при столкновении, ситуация, она вообще просто совершенно, абсолютно подразумевает только одно, что летчики катапультируются, и стоит только одна задача, поэтому и управлять неуправляемым самолетом, чтобы водить, это, конечно, легенда. Это совершенно было очевидно. И в Жуковском это понимали все, кстати.
Мы продолжим после анонса.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем катастрофу, которая произошла за день до появления в подмосковном Жуковском. Кстати, Наталья Знаменская, появился президент в подмосковном Жуковском?
Ну, вот появился премьер-министр.
Ах, премьер-министр. Вообще-то ждали президента. На самом деле в газетах вчера писали о том, что будет президент там.
Нет, появился премьер-министр. Ага. Я, правда, не могу сейчас сказать на 100%, потому что я не нахожусь прямо вот непосредственно там. Вот. Но сегодня с утра вот буквально сказали то, что будет прилетать премьер-министр. Ага. Вот. А, это на самом деле новость для авиасалона, потому что каждый год авиасалон был отличался тем, что его открывал президент. Uh-huh. Это открывал Ельцин несколько раз, открывал Путин тоже несколько раз уже, вот этот салон. Теперь открывает опять же Путин, но уже премьер-министр. В наших кругах идет разговор, в чем дело. То ли он сменил статус авиасалона, понизился статус авиасалона.
Я просто почему спросила, слово «президент» вам, да. К вам обратилась, что в прошлом номере «Коммерсанта» было следующее написано. «Совместное выступление Витязи и Стрижей должно было стать гвоздем программы и визитной карточкой всего мероприятия. Как рассказали «Коммерсанту», предполагается, что 18 августа на открытие МАК-2009 приедет президент России Дмитрий Медведев. Сотрудники администрации президента объяснили руководителям салона, что времени у него будет немного, максимум час, поэтому летчики готовились показать главе государства самое яркое и запоминающееся зрелище всего пятидневного мероприятия выполнения фигур высшего пилотажа. Так что вот все-таки ждали президента, по крайней мере, по сведениям «Коммерсанта», но, видимо, это настолько уже слились эти два человека.
Я так думаю, что это оговорки последуют.
Да, это уже такое, это уже действительно слияние. Итак, я напомню, что мы на волнах Радио Свободы в программе «Час прессы» обсуждаем трагедию под Жуковском. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, правильно ли, что такие зрелищные аттракционы проводятся прямо над головами мирных жителей. 8 800 222 12, телефон прямого эфира мы включаем во второй части программы. А пока пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы. Свобода. СМС присылается на номер +7 903 743 2801. Я бы хотела поговорить о том, возможно ли было предсказать нечто подобное, поскольку вот начинала я разговор с цитаты из Ольги Божьевой из МК, которая говорит, что просто полетать не давали этим летчикам. Например, сравнивает она, средний ежегодный налет летчиков вот этой группы Вити составлял 130-150 часов. Такой налет, а то и больше, в советские времена имели летчики рядовых строевых частей. 130-150 часов сегодня – это в 1,5-2 раза больше, чем летают в полках, но все равно слишком мало для того, чтобы крутить фигуры высшего пилотажа в составе группы на авиашоу или летать над Красной площадью. Дальше она сравнивает с зарубежными нормами. Там, конечно, в десятки раз больше часов должен летать летчик для участия в таких мероприятиях. И вот какой... И еще один абзац из этой публикации хотел бы, что мы сейчас послушали.
И вот теперь звучит приговор. Ошибка пилотирования. Основная версия, которой сегодня придерживается следствие. Наверное, страшнее всех ее слышать Виталию Мельникову, самолет которого, по данным прокуратуры, столкнулся с Су-27 погибшего командира. Ошибка. Только чья это ошибка? Может, тех, кто из года в год на Земле рассказывает про растущую мощь военной авиации, про новые самолеты, эскадрильями и полками, поступающие на вооружение? Про то, как не по дням, а по часам увеличивается налет российских летчиков? Эти песни нам поют из года в год, а потом, когда бьются наши ребята, мы вдруг узнаем, что из тех обещанных десятков учебных Як-130 куплен всего один. О том, что летчик первого класса, майор Троянов, потерявшийся в Литве, имел ежегодный налет всего 5 часов, а наши прославленные Витязи летают на старых самолетах, которым продлевают ресурс, и их налет лучших летчиков ВВС составляет всего 130-150 часов.
Андрей Дятлов, вы знаете, я замечаю все эти годы, что идут как бы два параллельных информационных потока. Один, о котором говорит Ольга Божьева, что песни поют, да, увеличивается то, улучшается это. А другой поток, что ничего не улучшается, что все старье. Это ведь тоже не новая тема, что старье. Это же не сенсация никакая.
Нет, это не сенсация никакая. Я вот приведу вам свидетельство главного человека, который уже ничего сказать не сможет, но он в 2005 году еще сказал об этом. Это сам Игорь Ткаченко. Он давал интервью независимому военному обозрению, где рассказал о том, как они вот для этой показательной эскадрильи из нескольких самолетов собирают один, сами, переставляя двигатели и прочие дела.
Ничего себе.
Это его прямая цитата, это не секретная информация. Независимое военное обозрение, 3 июня 2005 года. 4 года назад. Вообще, это для меня такой огромный парадокс, потому что, с одной стороны, как бы существует понятие обороноспособности страны, налет часов и прочие международные нормы. С другой стороны, говорят, летать не на чем. С третьей стороны, мы великая сырьевая держава, мы ничего другого производить, кроме нефти, не умеем. И почему на это стратегическое направление не отдаются хотя бы эти ресурсы, чтобы люди могли нормально поддерживать налет часов для поддержания обороноспособности страны? Никто не говорит о том, что они должны ради авиашоу накручивать там десятки тысяч часов. Но ведь это лучшие летчики, и у них 150 часов налета. Понимаете? Такая же волна, это проблема какой-то волной краем коснулась и гражданской авиации. Если вы помните интереснейшую историю с гибелью самолета пассажирского на Донецком, когда они стали обходить грозу сверху, именно потому что экономили керосин. Их за это били, их за это ругали, у них за это вычитали их зарплаты, и они упали. Просто потому что машина не вытянула той мощности, которая нужна была из экономии керосина. А когда дело касается обороны страны, тут у меня даже и добавить нечего. Когда сам Ткаченко, он, кстати, он же подал рапорт об увольнении перед этими полетами.
Когда я этого не знала, я нигде этого не читала,
да,
правда?
Да, вот «Известия» сегодня зацепили эту тему и правильно сделали. Он пришел, он протестовал против перевода эскадрильи, по-моему, в Липецк, но это старинная история.
Это из-за Кубинки, да.
И подал рапорт об увольнении, ему сказали, знаешь что, отлетаешь вот на Максе, покажешь шик и свободен.
Угу. Ну, вы знаете, тут нужно все-таки разводить для наших слушателей, которые не в этой теме. Все знают о том, что случилось с этим самолетом и с этими несчастными витязями, но не все знают о том, что параллельно Игорь Ткаченко вел борьбу. Да, он действительно бросался заявлениями об уходе. Там другая история. Не потому, что он летал на старой технике, а потому, что вот этот вот Кубинку, где базируется его отряд, пытались передать бизнес-структурам каким-то, летчиков отправить в другое совершенно место, и нервов у него на это уходило море. И он даже... Я читала сегодня, вот действительно в «Известиях» Дмитрий Литовкин, наш коллега, писал о том, что этот Игорь Ткаченко звонил ему и возмущался публикацией в «Известиях», которая, как ему показалось, написана с точки зрения этих бизнесменов, с позиции бизнесменов, которые хотели забрать у них, отобрать эту самую Кубинку.
Что касается...
То есть нервов там будет здоров было потрачено на это.
Да, это правда. Но мы сейчас этого тогда касаться не будем.
Да.
Что касается ошибки в пилотировании, очень высокая вероятность ее. И знаете, по какой причине? Стрижи и русские витязи – это два разных подразделения со своими стилями полетов, со своими навыками в пилотировании и так далее, и так далее. Ведь они так интенсивно сейчас занимались перед авиасалоном вместе, они отрабатывали слетанность. Но все равно, что вы водите «Лексус», условно говоря, а я вожу «Запорожец». И нам сейчас предстоит участвовать на... Вы на «Лексусе», я на «Запорожце», в шоссейных гонках с показом трюков. Мы должны как-то приноровиться друг к другу. Я думаю, что никакого умысла и никакой предрасположенности к этой ошибке не было, кроме того, что вот у них немного были разные стили пилотирования, и, видимо, это сыграло свою трагическую роль.
Наверное. Наталья, скажите, пожалуйста, вы-то об этом думаете, наверное, каждый год, когда над вами начинаются эти репетиции. Вы пытались выяснять в вашей газете, насколько, в каком состоянии эта техника? Были у вас такие темы в газете «Жуковские вести»?
Ну да, у нас, конечно, было много тем таких, потому что мы говорили о многих вещах. И, честно говоря, «Русские витязи» — это не единственная проблема. Вот. Это проблема испытательной авиации сегодня абсолютно такая же. Мы говорили много раз о том, что летчики перед авиасалоном, не тренируясь вообще, полетов нет вообще от салона до салона практически. Очень мало их бывает. Аэродром молчит. И буквально за неделю перед салоном начинаются репетиции. Вот. Естественно, это понятно, что это с каждым годом люди ждут вот какие-то неприятности в связи с этим. Именно из-за того, что нет техники, именно из-за того, что у летчиков нет работы, именно из-за того, что они занимаются совершенно... Идет дисквалификация, по сути дела. Во многих фирмах сегодня, по сути дела, нет смены подрастающих летчиков-испытателей. Старые уходят, нового поколения нет, а если даже оно есть, оно совершенно по уровню очень сильно отстает. того ряд предыдущих поколений.
И это все было, опять же, известно годами.
Это все известно годами, уже не уже десятилетиями становится.
За вами уже шумят самолеты, как я понимаю, да, уже?
Да, идет президентский вот этот
да,
показ,
но премьерский показ. Ну, хорошо, что мы вас слышим. Я начинаю читать сообщения наших слушателей. По поводу уже во второй части нашей программы сразу скажу, после новостей мы перейдем к тому, что чувствуют люди, над которыми все это происходит, что сейчас с теми людьми, которые пострадали на этих дачных участках, к счастью, нет погибших, но есть женщина в тяжелейшем состоянии. И вообще, люди, которые сейчас на дачах, а сейчас вся Москва на дачах, и, может быть, нас там и слушают как раз, могут себе представить, что пережили эти дачники, которые красили забор, которые укладывали кирпичи и сажали цветочки в тот момент, когда на них все это обрушилось, и когда обрушилось это на соседние участки. Это так сегодня описывают газеты, что, конечно, но волосы дыбом встают, безусловно. Пишут нам вот что наши слушатели. В России люди ценятся дешевле в рабов в Древнем Риме, так как там за рабов нужно было рабовладельцам платить, а в России кремлевской комарилье люди достаются бесплатно, поэтому и устраиваются такие полеты, и строятся такие ГЭС, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. В стране с антинародным режимом традиционные праздники авиации противопоказаны, потому как чреваты катастрофами с человеческими жертвами. Ну, ведь, конечно, катастрофы с жертвами бывают и в стране с любыми режимами, и эти показательные выступления на авиашоу сегодня газеты приводят список, проходили в разных странах, и в разных странах могла случиться такая трагедия. Тут я не знаю уж, насколько режим тут виноват, антинародный, но то, что этот режим не соблюдает техники безопасности, это, конечно, безусловно. В 57-59 году нам пишут в Тушино, праздник военно-воздушного флота, все шло нормально. Когда стали выбрасывать парашютистов, а это не одна сотня, ветер не неожиданно переменился, их стало сносить на публику. Тут началась паника и давка. С тех пор я больше ни разу не посещал это Тушино, потому что там пострадал не один человек. Такие салоны надо проводить далеки от Москвы, чтобы простые граждане не страдали. Но проводить надо и иметь хозяина, кто будет отвечать за все это, пишет Евгений Александрович из Москвы. Пишет, что так длинно все это пишет, потому что сам пострадавший. Наташа, скажите, пожалуйста, правда ли, что когда все это случилось, катастрофа, находились люди, которые даже фотографировались на фоне этих обломков, и сказать, что на количество зрителей повлияла эта авария, конечно, нельзя.
Вы имеете в виду, что сегодня?
Вот когда случилась катастрофа, фотографировались на фоне обломков, говорят, что читал я.
Нет, я такого не знаю, что фотографировалось на фоне обломков, но то, что были мародеры, это точно. Это вот по вопросам жителей мы это узнали, что были мародеры, которые люди растаскивали эти обломки. Вот, ну-ка теперь, как выяснилось, они не хотят эти обломки отдавать, потому что ты видишь доказательство, что что они сильно пострадали, потому что там стоит вопрос о компенсации.
Да, мы поговорим об этом во второй части нашей программы. Я объявлю, что в 7 часов программа «Время гостей» придет Евгений Ясин, и поговорит он с Михаилом Соколовым о том, какой осенний урожай даст антикризисная политика российской власти. Продолжим после новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стало разрушение турбины в машинном зале, заявил бывший генеральный директор станции Александр Талашинов. Ранее сообщалось, что основная версия аварии – гидроудар, полностью уничтожены 3 блока электростанции. По последним данным, погибли 12 человек, 64 числятся пропавшими без вести. 19 августа объявлено в Хакасии днем траура. Число жертв терактов на Зране увеличилось до 21. Сообщается, что ночью в больнице скончался один из раненых. В результате взрыва пострадали более 140 человек. Во вторник первый заместитель министра внутренних дел Ингушетии Валерий Жирнов назначен исполняющим обязанности главы МВД республики. Соболезнования в связи с терактом России выразили США и Европейский Союз. В подмосковном городе Жуковске сегодня открылся международный авиасалон «МАКС-2009». В нем принимают участие 221 иностранная и 436 российских компаний. В воскресенье в столкновении двух истребителей Су-27 в ходе подготовки демонстрационных полетов погиб командир пилотажной группы «Русские Витязи». Грузия сегодня официально перестала быть членом Содружества независимых государств. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», о выходе Грузии из состава СНГ президент Михаил Саакашвили заявил на митинге в центре Тбилиси 12 августа 2008 года. Сухогруз «Арктикси» с российским экипажем был захвачен вооруженной группой, среди которой были граждане Эстонии, Латвии и России. Все они взяты под стражу, доложил президенту России Дмитрию Медведеву министр обороны Анатолий Сердюков. В столице Афганистана, Кабуле, возле президентского дворца сегодня взорвались два минометных снаряда. Пострадавших в возможных разрушениях пока не сообщается. Это был краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». У вас в гостях Андрей Дятлов, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» и главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская. Мы говорим о том, можно ли было ожидать трагедии, которая случилась накануне открытия авиасалона «Макс-2009», и на каком основании жители той местности, над которой проводятся полеты российской авиации, превращают в заложников, стоит ли менять ситуацию, правильно ли, что вот такие шоу проводятся прямо над головами дачников. 8 800 222 12, телефон прямого эфира 660 1055, абонент «Радио Свободы» это пейджер, и смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Я уже сказала, уважаемые слушатели, что сегодня газеты переключились на судьбу вот этих дачников. Все буквально издания начали пытаться выяснять, что же им положено, какие компенсации им положены от государства, от страховых компаний, и оказывается, что сами, как и правильно я понимаю, Наташа, что МАКС платить не будет, потому что еще не начались, показ еще не начался, и теперь все зависит от того, застраховано ли было имущество этих людей, у которых оказались разрушенными дачи, участки. Правильно?
Вопрос, да, именно этот вопрос сейчас стоит. Правительство Московской области сказало о том, что если Министерство обороны, коим принадлежали русские витязи, там, если следствие становится, что их вины в этом происшествии само по себе нет, то, значит, Московская область будет выплачивать как бы еще компенсацию. Еще об этом речь стоит.
Это еще нужно степень вины определять.
Степень вины еще определять. Да. Но, во всяком случае, вот по общению с жителями мы понимаем, что они не верят никому и ничему. Но, знаете, тут есть еще одна очень важная проблема. Вот я живу в городе Жуковском с 59-го года. Я здесь родилась. Здесь всегда проходили в день авиации показательные выступления. Весь город связан с авиацией. У нас есть такое Быковское кладбище, Быковский мемориал, где похоронена куча летчиков. Среди них очень много асов, известных асов, Аметхан Султан, Гудков и прочее. Все они погибали, асы погибали, потому что авиация такая вещь, она сопряжена с риском. Ошибки, да, могут быть ошибки пилотов, но я никогда не помню за это время, чтобы при том, что они разбивались в окрестностях города Жуковского, в окрестностях нашего аэродрома, чтобы были случаи, когда загорелся дом, когда еще что-то случилось с людьми на земле. А это говорит о том, это почему? Потому что есть глиссада, есть зона летного пилотирования, и под ней никогда не разрешали что-либо строить. И есть нормы, в соотношении с которыми ничего нельзя строить. Более того, без согласования с летно-исследовательским институтом нельзя было построить ни один дачный участок, потому что все измерялось именно с этим. Я вам еще раз говорю, что ни одна катастрофа, сколько летчиков погибли в известном испытании, не было ни одного случая, чтобы они попали в дом там или еще что-то. Вот этого не было. И домов этих не было. Здесь не разрешали строить. Все изменилось. Есть Раменский район, есть территория города Жуковского, есть летный исследовательский суд, все сами по себе, ничего этот вопрос никоим не регулируется. И я в моем понимании, что либо в городе Жуковском не будет авиации, либо в городе Жуковском будут в районе, вот в нашем районе, авиация и риски, это вещи, либо жители будут всегда заложниками этого процесса.
Спасибо, Наталья. Сейчас перед тем, как обратиться к Андрею Дятлову, спросить мнение его, лично его газеты, как быть людям в этой ситуации, прочитаю сообщения, которые пришли на пейджер. Пишут: майоры, вы, конечно, полностью отказываться от подобных мероприятий или, как их называют, шоу нельзя, но просто при нашем всеобщем головотяпстве, неразберихе, неподготовленности все-таки надо все это проводить вне жилых кварталов. Слава богу, места у нас хватает. А то что это такое? Не успеешь включить радио по 2-3 катастрофы в день. Суть салона – это понты, которые лучше бы выглядели над Рублевским шоссе, переводит Александр, стрелки туда, в тот район Москвы. Андрей пишет: демонстрационные полеты российских истребителей впечатляют общественное мнение западных стран, которые сдерживают свои правительства от прямого обострения в отношении с Россией. Добрый вечер, к нам обращаются, обратите внимание. Я как житель города Комсомольска-на-Амуре, где сейчас вечер, это я уже от себя добавляю, где изготавливают Су-27, Суперджет-100 и многое другое, могу сказать, что жители города не любят испытаний, ежедневно проводимых над городом. А когда над головой ничего не гремит, сразу на людей налетает грусть и тоска. Вот и пойми нас, патриотов. С уважением, Александр. Видимо, когда ничего не гремит, кажется, что закрыли предприятие по производству самолетов. Это я уже опять же от себя комментирую. Авиашоу всегда и везде проводится над головами массы зрителей и нередко вблизи жилых строений. Это практикуется в свободной Америке и в Европе. Россия не исключение. Бывает, что на таких шоу случаются трагедии, но не стоит по этому поводу ругать нашу власть. Просто надо понять, что от трагедии никто не застрахован. Пишет слушатель добрый. Татьяна задает вопрос. А над резиденцией руководителя России в Барвихе и Завидово позволили бы устраивать праздник авиашоу? Я сомневаюсь. Ну, я вот сейчас передаю слово Андрею Дятлову, может быть, с короткой репликой, потому что ведь парад на Красной площади тоже сопряжен с некоторой опасностью, а они там не боятся стоять, президенты и премьеры, на этой самой Красной площади. Правда, Андрей?
Они-то не боятся, а я боюсь, например. Я вообще категорически против проведения любых парадов, наземных, подземных, воздушных, на территории населенных пунктов, тем более от Красной площади. Когда над ней летит этот заправщик, за ним истребители, за ним еще какой-нибудь супермахина, на самом деле мысль ровно одна. А он случайно не упадет? Причем это психологически очень правильная мысль, потому что даже обыкновенный обыватель сегодня знает положение дел, в целом ощущает положение дел в нашей армии. На чем летает, на чем ездит и, собственно говоря, что там происходит. Первое. Второе. Мне кажется, что авиашоу – это очень интересная такая вещь, но надо их разделять. Мне кажется, они проводятся в основном для специалистов, как ни странно, там заключается контракт. Это коммерческое предприятие. И мне кажется, что нечего там делать мирному населению вообще, в принципе. Авиаполеты устроили, как танки продают. Туда же не ходят люди фотографировать и фотографируют на фоне танков. Там присутствуют всякие шейхи, магнаты, предприниматели. Вот они сидят на трибуне, мимо них всю эту технику гоняют. Заключили, значит, договоры, разъехались. Что касается авиашоу, проводить их нужно, если для народа что-то хотят показать. За городом, как можно дальше, на свободной территории и четко разделять зону, где находятся люди, и зону, где находятся полеты. А не 50 или 100 метров, которые разделяют сейчас толпу на Максе, от взлетной полосы, значит, самолетов, которые стартуют. И никаких сложных фигур пилотажа, и никаких вот этих вот кувырков в воздухе. Машина непредсказуема. Что с ней не делай, она может отказать в любой момент. Вот у нас все это смешали. Нам же хочется быть красивыми, мощными, показать, какие мы крутые. Но надо показывать не на этой технике и не в этом месте. Вот это мое твердое убеждение.
Я знаю, что сегодня итальянцы участвуют. И, может быть, у меня совсем непрофессиональное мнение и такое свидетельское показание, но я видела одно авиашоу в Италии, в Линьяно, в курортном городе. Мне совсем не было страшно, потому что все это происходило над морем. И если, не дай бог, что, конечно, не хотелось бы думать об этом, то все-таки зрители бы не пострадали, которые на пляже в огромном количестве были рассредоточены. И я знаю, что в этот момент всем судам было запрещено появляться на морской глади. Ни одна лодка, ни один матрас, это все было заранее вычищено перед этим шоу. За несколько часов были объявления, и ни одного суденышка не было. Послушаем Николая из Москвы. Здравствуйте, Николай, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я хотел бы сказать, что можно, конечно, делать такие, но последнее достижение, то, что сделано за последний год, что показывать гробы, вот танцы в этот раз вообще не приехали, но вот в Ля-Бурже собираются посмотреть на русских. Там от Ту-144 Кремль, который развалился на глазах у всех, до столкновения с землей, демонстрации катапульт и многие другие происшествия, и такие же столкновения там тоже были. Посмотреть на русских приезжают. Я хочу напомнить, что саммит был у нас года два назад, и со всей России туда слетались показать высшим чинам мира восьмерки наши самолеты. Так они падали по дороге. Несколько вертолетов упало, несколько самолетов упало. Вы можете перечислить, если помните. В Камране, когда летали на показательное выступление, навели целое звено, 4 или 5 самолетов в гору. Они разбились там тоже. Не то Витязи, наверное, Витязи были. Потом я хотел бы заметить, почему у нас не рассказывают, сколько все-таки, говорят, экономят горючего, сколько в этом, в том же Чкаловске вытекает там целые озера этого керосина, дома стоят, подвалы залиты керосином, потому что старые емкости текут. Ну вот прошла война в Грузии, она совсем недавно отгремела. Сколько самолетов там сбито? По разным данным, что около десятка. Как они сбиты? Почему сбиты? Никаких разборок, никто, ничего, ни фамилии. Говорят, что несколько летчиков пленены и ждут решения, а может быть и осуждены. Никто об этом ничего не знает. Знаем только за тот Ту-22-й 3М, по-моему, где командир корабля пропал, до сих пор его не могут найти, полковник, обладающий ядерным секретом, и никому никакого дела нет. Хочется выразить соболезнования погибшим этим летчикам. Они летали здесь, потому что у всех украинские фамилии почему-то. Но хочу сказать, на Украине сейчас разрешено летать и иметь собственные самолеты. Если не можете летать здесь, значит, и вам не дают, и вас гонят. Но находите другие страны. Спасибо.
Спасибо, Николай. Андрей, правильно Николай ставит вопрос. Я, кстати сказать, тоже заметила, что когда годовщину праздновали на российских каналах этих грузинских событий, грузино-осетинского конфликта, годовщину, тоже много говорилось о героизме летчиков, там несколько историй этих летчиков, судеб и так далее, но, конечно, никто уже эти вопросы не ставил о том, как, насколько разумно была использована тогда эта авиация. Вот это я заметила, что через год уже эта тема не звучит.
Нет, их поставили вот как раз в том фильме, о котором говорил звонивший, я его тоже этот фильм видел. И какой смысл был тогда бросать стратегическую авиацию? Ну, это большая загадка, мы в свое время тоже об этом писали, когда как раз сбили-то этот бомбардировщик. Но...
Ну, поставить-то поставили, вопрос, но не ответили.
Нет, ответа нет. Вы знаете,
кто принимал это решение, там ничего этого не говорилось, конечно.
У нас же действительно военная тайна, она всеобъемлющая. И настолько всеобъемлющая, что даже если какое-то гражданское происшествие, помните, мы об этом как-то говорили, оно тоже обрастает такой степенью секретности, что мама не горюй, любое происшествие с самолетом. Хотя никто же не просит выдавать параметры этих бомбардировщиков, там, того, сего, пятого, десятого. Люди ставят простые вопросы. Найдите командира, который потерян. Что произошло и почему туда послали эти самолеты? Вот это объяснение, которое, по-моему, военной тайной не является и являться не может быть никогда.
Я, Андрей, ровно на одну минуту отвлекусь от темы этой программы и спрошу вас, а что теперь прессе делать с этой замечательной историей, которую две недели вытащили газеты, теперь ее засекретили о том, как нашли все-таки военный сторожевой корабль российский Черноморского морского флота, нашел этот самый летучий голландец финский с русским экипажем. И теперь ни слова не говорится о том, а что же с ними было, в каком они состоянии, есть ли там пираты, какие предъявлялись требования, были ли они вообще захвачены, или они просто путешествовали на этом судне, вообще ноль информации, решено засекретить. Как вы работаете что в этих делать? Условиях?
Ну, так и работаем, пытаемся разузнать хоть что-то, потому что история действительно фантасмагорическая, и создается впечатление, создается, что экипаж сам попытался угнать этот несчастный корабль.
Вот теперь создается,
понимаете?
Да.
Для того, чтобы он не создавался, я с вами абсолютно согласен, надо очень спокойно и подробно рассказать, что приходило.
Они категорически сказали, что засекретим. Мне
нет,
нравится,
вот сейчас я смотрю вести, там говорится о том, что там 8 человек взяли этих захватчиков, значит, что среди них были русские, латыши, по-моему, эстонцы, если я не ошибаюсь.
А уже что-то такое говорили? Значит, это вы сейчас что-то слышите?
Да.
Потому что я этого еще пока не... Вот, уходя в эфир, ничего я не видела.
История странная, конечно, но очень странная.
Да. Мы послушаем Нину Ивановну из Внуково, между прочим. Здравствуйте, Нина Ивановна.
Здравствуйте, добрый день.
Да.
Года 4 тому назад, или 3, у нас терминал вступил в строй.
Да.
Лужков устроил шоу. То ли стрижи, в общем, летали, они одна от Внукова. Я стояла на балконе, там кто-то восторгался, я думала, господи, не дай бог, сейчас упадут, все Внуково снесут. Вот ради чего?
Да.
И вы понимаете, самое интересное, что эти о людях они не думают. Мы уже давно для них блохи, которых надо ловить и уничтожать.
Спасибо, Нина Ивановна, вам за звонок. Напомню, что сейчас пресса на волнах Радио Свобода обсуждает тему, смирились ли люди, которые живут вот под этими авиашоу со своей участью, или они пытаются изменить ситуацию, что здесь вообще можно сделать, чтобы над головами не летали вот эти все показательные шоу. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. И с нами на связи из подмосковного Жуковского главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская. И с нами также на связи заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов. Вот вы знаете, уважаемые слушатели, почему наши люди на связи, наши журналисты? Потому что столько всего, к сожалению, происходит, что даже из редакции не могут выйти, потому что, правильно, Андрей, я говорю, что вот как вот оставить вам сейчас редакцию в то время, как да. по четыре происшествия в одном номере?
Невозможно. Вот только что, например, сотрудник Сбербанка увлечен в хищении 109 миллионов долларов. Сейчас будем разбираться, что там происходило.
Вот, пожалуйста, прости господи, да. Михаил из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос. Алло, алло.
Да, вопрос задавайте.
Да, у меня вопрос, Андрей. Я в целом согласен с его позицией в деталях. А что значит Lexus? Где, точнее, Lexus, а где Запорожец в наших самолетах? Да, и в чем разный уровень?
Это когда он стрижей сравнивал с русскими витязями, по-моему.
Да. Где там Lexus, где что-то не очень понимаю.
Я не имел в виду типы машин, естественно. Я имел в виду стиль вождения хотя бы, понимаете, все равно разница есть. И пытался это объяснить на языке, понятным радиослушателям, только всего.
Все понятно. Я отработала 20 лет, пишет нам слушательница, на фирме Туполева, как ведущий инженер, взлет-полет-посадка. Я могу сказать, что российскую авиацию уничтожают. Дальше слушательница приводит фамилию человека, который уничтожает, я ее не буду в эфире воспроизводить, потому что нельзя так голословно обвинять конкретного специалиста. Над головами авиашоу проводить опасно. Это не соблюдение техники безопасности по отношению к посетителям шоу. Каждый раз происходит авария. Несмотря на это, не принимаются меры по сохранению жизни летчиков. Руководитель авиасалона заявил, что шоу будет продолжено, несмотря на авиакатастрофу. Скорее всего, это плохая подготовка летчиков, халатность руководителей, пишет слушательница Савельева. Пуфс Лейбут, старая история. Николай Ефимович из Москвы. Россия отсталая страна во всех отношениях, поэтому все эти шоу никому не нужны. Это пускание золотой пыли в глаза и больше ничего. Надо всем летчикам рассчитывать биоритмы по методикам Сергея Алексеевича. Но это непонятно слушателям, почему нужно сейчас рассчитывать эти биоритмы. Орел двуглавый отдыхает вертикаль. Вся страна огнем пылает, одевается в меткаль, пишет Вавочка какое-то смс-сообщение. За рубежом случаются подобные трагедии. У нас они норма, потому что страна живет в состоянии полной неопределенности, так считает Александр из Сызрани. Российская авиация проводила шоу в виде ковровых бомбардировок над головами мирных жителей Чечни. Так чему вы удивляетесь, пишут нам из-за рубежа, по-моему, латинскими буквами. Когда к Олимпиаде 80 строили вторую полосу в аэропорту Шереметьево, глиссаду перенесли так, что она стала проходить над поселком Шереметьево, пишет Олег. Авиашоу – это показуха. Обама пожалел деньги налогоплательщиков и не послал. Имеет в виду, не послал в Россию американских авиаторов. А наши не жалеют, пишет Марина. Мы послушаем Аркадия из Москвы. Здравствуйте, Аркадий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. События, конечно, печальные. Меня в некотором роде касается лично, потому что дача у меня в Кратово. Считайте, тот же Жуковский. Говорят, эти Су-27 выработали ресурс. Допустим. Но вот недавно прошла информация. Наши ВВС получили сверхпланы 15 МиГов-29. Хорошо? Казалось бы. Только это экспортная партия, от которой отказался Алжир. Оцените, ни Китай, ни Индия. Алжир отказался, заявил, что они бракованные. Ну, у нас их довели до ума. Ну, навряд ли, конечно, кувалдой и напильником. Не только ими, наверное. Вот теперь будут летать. Ну что ж, будем молиться за их пилотов. Другое сообщение, официальное, что вступают в строй два Ту-204-х специальные для президентской связи, которые заменят устаревшие У-18. Я спохватываюсь, что это такое? Я об этом слышал год с лишним назад. Да, оказывается, выпущены они были год с лишним назад, и весь этот год с лишним их доводили до ума. Ну и многое, очевидно, еще такого, о чем мы не знаем. Так что это только звоночек, свидетельствующий об общем положении дел.
Спасибо вам, Аркадий, за ваше сообщение. Светлана пишет, никто не говорит, говорит, что в тот же день разбился тренировочный самолет в Калужской области, и говорят, что погиб сын одного из «Витязей». Так что все разваливается. Зато КБ от «Боинга» находится в России. Для того, чтобы поднять нашу авиацию или разрабатывать проекты для американской компании «Боинг». Но тут два вопроса в одном, Светлана. Во-первых, пишут, конечно, газеты о том, что погиб сын одного из русских «Витязей» Дмитрий Хачковский. И в этот же, вместе с ним, в этом же самолете погибла известная летчица. Насколько я понимаю, она даже чемпионка Европы по авиации, по полетам, Светлана Федоренко. Но это какое-то мистическое, правда, Андрей? Я так понимаю, что там нет никакой связи, это просто такое мистическое,
конечно,
совпадение, что в этот же день...
Совпадение. Да. Трагическое совпадение, конечно.
Да, да. Андрей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, конечно, хочется сказать, что вечная память людям, которые погибли вот в воздухе за последний день, вернее, два дня. Но и мне бы хотелось уточнить немножко. Во-первых, Кубинку никому не продают, и в Липецк никого не продали. Это Андрею, вот журналисту. Так, на всякий случай, вы просто информацию достоверную давайте в эфир. Во-вторых, мне бы очень хотелось бы...
Простите, пожалуйста, давайте остановимся. Простите, пожалуйста. Нет, не продают. Уже планировалось продать коммерсантам и превратить его в аэропорт бизнес-авиации.
Нет, эту самую Кубинку.
Это был такой план, и он очень нервничал по этому поводу.
Да, что... да, это было написано коммерсантам. На самом деле Кубинка никуда не переезжает. И лички там остаются. И никого в Липецк переводить не собираются.
Уже, да, уже не собираются. Но планы и опасения были. Ну, согласитесь.
Были,
да,
но не надо это говорить о том, что это происходит сейчас.
Хорошо.
Я об этом говорю.
Хорошо, не будем. Так.
Да, сегодня это не происходит. Сегодня это уже много.
Хорошо, так.
Потом мне очень не понравилось, как Наталья сказала о том, что там куча летчиков погибших лежит на этом кладбище. Ну, просто нельзя так говорить, а? О людях, тем более... Женщине, я так понимаю, 50 лет живет. Да, он живет в Жуковском.
Ну, может быть, неудачно, но может быть, неудачно много. Хорошо, много.
Очень неудачно.
Так,
вот, и
направили.
Да. К сожалению, нам никогда не скажут всю информацию по поводу военных действий в Грузии, по поводу упавшего бомбардировщика. Это был не М3, Ту-22, М3, это был Ту-22. Это устаревшая модель. Никто не знает из нас, из гражданских, для чего он применялся. И никто нам не будет объяснять, почему этот самолет был над Грузией. Но я точно знаю, что летчика, который пропал, командир корабля, ищут. Да думаю, что никто Андрея не будет информировать о том, как он ищет, где он ищет. Поэтому просто вот такие вот мелочи в эфир пускать не стоит. Люди работают, люди погибают, летчики вообще это очень опасная профессия. Чрезвычайно опасная профессия.
Да, спасибо вам большое, но я так понимаю, что и точно так же журналисты работают, поэтому по этим же вопросам, по этим же поводам. Что тут, я не вижу совершенно противоречия-то никакого. И журналисты тоже работают и пытаются разобраться. Если их об этом не информируют, очень плохо, что не информируют. А надо бы проинформировать и расставить все точки над «и» наконец-то. И информировать журналистов о ходе этого расследования. Что здесь плохого? Что здесь такого суперсекретного-то? Филипп Николаевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Мне вот хочется что сказать. Во-первых, все это печально, несомненно, и приносим свои соболезнования всем пострадавшим и тяжелым, значит, оставшимся людям, людей больных. И самое главное то, что у нас выдающийся летчик-испытатель Толбоев какие-то фарисейские речи высказывает, от которых становится неприятно. Я тоже офицер, и думаю, правда, она должна быть истинной, а не такой, которую...
А выгодно. Что он высказывает? Просто давайте уточним, что это почетный президент авиасалона.
Да,
вот
несомненно. Вот
что он такого высказывает?
То, что вы сказали, он говорит, да нет, мы обязательно будем летать сейчас. Конечно, надо назло всем показать, что мы ничего ничего не боимся и так далее. Это может быть патетически и правильно, но мы же не на амбразуру кидаемся, а людям показываем красоту нашей чести, нашего оружия и наших выдающихся асов на небе. Спасибо.
Спасибо вам, Филипп Николаевич. Я хочу спросить у своих коллег. Вот смотрю на пейджер, никаких разночтений, ни разногласий, никто не хочет этих авиашоу за счет своей психики, за счет своих нервов. Никто не хочет, чтобы на даче летал, над его дачей и над его домом летал вот этот самый самолет, который готовится к выступлению, репетирует он или участвует в шоу. Не хотят этого люди. Что делать, как избежать этого, как им отстоять свои права? Наташа, у вас есть какой-то план вот в голове хотя бы? Как действовать людям, чтобы предотвратить все это, ну, запретить над своей территорией летать?
Люди запретить не могут. Да. Даже говорить нечего об этом. Вот. Ну, знаете, ведь вопрос в том, что билеты же на Макс продаются. Угу. Вот. Они стоят недешево, они стоят 500 рублей, билеты на Макс. Это все та же самая история, когда мы говорим вот про рекламу, там, про какие-то программы рейтинговые и все. Вот. Если на Макс не будут продаваться, я так думаю, что не будет и шоу. Вот если этот вопрос о том, тем, который считает, что шоу не нужны. Вот. Вот это из этой серии.
Например.
Да. Вопрос есть еще другой. О том, что как людям, которые в зоне находятся, вот пилотирование летчиков, как им уберечься вот от этих вещей. Ну, во-первых, земля становится частной собственностью, частной собственностью, которую мы покупаем, так или иначе. Вот, алло.
Да, слышно вас хорошо, да.
Мы выкупаем эту частную собственность. Вот эти вот новые поселки, которые есть, люди их покупали, эти новые земли. И вот, я просто еще раз напоминаю то, о чем я сказала, что еще несколько лет назад их не было. Потому что до 90-го года все вопросы продажи земли в частные руки шел через Летно-исследовательский институт имени Громова по согласованию с Летно-исследовательским институтом, потому что там действительно проходит зона. Сейчас этого нет. И вот если эти участки, когда люди будут понимать, не будут продавать, я думаю, там не будут строить. Но это, конечно, такая у меня
утопическая
вещь. Просто потому что никаких идей. Просто никаких.
Ну тут вообще Влад пишет.
Я просто что делать, я не знаю. Потому что вопрос о том, что у нас все перевернуто в нашей стране, всем, даже вот это вот, вы знаете, я считаю, что совершенно справедливо то, что Ткаченко дадут героя. Совершенно справедливо. Но надо было давать героя не сейчас. Не сейчас, когда произошла трагедия, у нас дают героев дают звание за смерть. Это неправильно. Герои надо давать за достижения, которые люди сделали.
Да.
Вот. Они за которые совершили, даже несмотря на то, что они имели право на эту ошибку.
Спасибо. Наташа, спасибо вам. И, Андрей, у вас 5 секунд, чтобы сказать, что делать людям. Есть ли возможности как-то избежать? Нет? Или это совершенно бессмысленная история бороться?
Я просто продолжу мысль Наташи. Сейчас это бессмысленно, потому что их уже не выселишь никуда. Это было бы, ну, они же честно покупали. А вот тех, кто им продал, найти и посадить, вот это да.
Да, хотя бы что-то. Хорошо. Завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. С вами были Андрей Дятлов и Наталья Знаменская.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сухогруз Arctic Sea. Был ли радиоактивный след?
Комментарии экспертов.
Что хочет сказать Михаил Ходорковский и почему суд не желает его слушать?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов развенчал миф о социальной ответственности бизнеса.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.